эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто станет следующим премьер-министром Грузии? Называется несколько кандидатур. В отставку отправлен министр обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия. О том, как погашается задолженность по зарплате бюджетников, рассказывает министр финансов самопровозглашенной Республики Абхазия. И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Россия выходит из договора с Турцией о взаимной правовой помощи. Дамаск выразил готовность к мирным переговорам с оппозицией в Женеве. У берегов Турции утонули 19 мигрантов, в том числе 6 детей. Россия выходит из договора с Турцией о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам, подписанного в Анкаре 15 декабря 1997 года. Предложение было согласовано с МИД России, Следственным комитетом и Генпрокуратурой. В Роспотребнадзоре не исключают, что после 1 января запрещенная турецкая продукция будет утилизована. Способы утилизации уточняются. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает ТАСС. При этом она сообщила, что турецкая продукция, поступившая в Россию до 1 января, не будет изыматься из продажи. Ранее правительство России запретило с 1 января ввоз в страну ряда продовольственных товаров из Турции. В санкционный список попали фрукты, овощи, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур. Под запретом оказались турецкие гвоздики и соль. С 1 января Роспотребнадзор начнет проверки с целью поиска турецких продуктов. Усиленный контроль и мониторинг вводятся на границе, в складах, а также в розничной торговле. Сегодня же премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее перечень российских компаний, которым разрешено принимать на работу граждан Турции, сообщает Интерфакс. Ранее газета «Коммерсант» назвала некоторые турецкие компании, которые смогут продолжать работу в России. Сирия выразила готовность участвовать в мирных переговорах с представителями оппозиции, которые намечены на конец января в Женеве под эгидой ООН. Во время своего визита в Пекин министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муалем выразил надежду, что диалог будет способствовать созданию в стране правительства национального единства. Министр отметил, что не допускает никакого иностранного вмешательства в переговоры. Состав делегации будет утвержден, как только оппозиция представит свой список участников, сказал Аль-Муалем. 18 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку международного плана поэтапного политического урегулирования в Сирии, который предусматривает прекращение огня воюющими сторонами и переговоры о формировании нового правительства с участием оппозиции. По данным ООН, за 4 с лишним года гражданской войны в Сирии погибли уже более 250 000 человек, свыше 3 миллионов покинули свои дома.
Эхо Кавказа. Новости.
В Эгейском море у берегов Турции в четверг при крушении судна с мигрантами погибли 19 человек, в том числе 6 детей. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти 21 человека. Ведутся поиски еще одного человека, пропавшего без вести. Как сообщают турецкие СМИ, лодка с мигрантами, направлявшимися к греческому острову Лесбос, перевернулась недалеко от острова Дикили на западе Турции. Гражданство погибших не приводится. По данным греческой полиции, в среду в Эгейском море утонули не менее 13 человек, в том числе 7 детей. На этой неделе ведомство ООН по делам беженцев и Международная организация миграции сообщили, что в 2015 году более 1 000 000 мигрантов и беженцев прибыли в Европу, главным образом по морю. Около 800 000 из них добрались морским путем до Греции. Верховная Рада Украины сегодня приняла во втором чтении законопроект, разрешающий правительству вводить экономические санкции в отношении России с 1 января 2016 года. Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что с 1 января Кабинет министров Украины намерен ввести в отношении России аналогичные меры в ответ на приостановку соглашения о зоне свободной торговли и введение продовольственного эмбарго. 21 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января для Украины будет действовать такое же продуктовое эмбарго, как и для стран, поддержавших санкции в отношении России. Сегодня же Министерство культуры Украины опубликовало расширенный список невъездных в страну россиян, которые, по мнению властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. Из-за включения в список некоторых актеров, кинорежиссеров, певцов на украинском телевидении не будут показывать никаких концертно-развлекательных программ и фильмов с их участием. В этой связи министр культуры Украины Вячеслав Кириленко написал в своем блоге на сайте «Украинской правды»: «Надо двигаться вперед, а не жить все время коллективной иронией судьбы. И ностальгия пройдет, я вас уверяю». Синод Русской Православной Церкви на заседании в четверг в Москве освободил протоиерея Всеволода Чаплина от должности главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. Об этом Интерфаксу сообщил источник в Синоде. Как сообщает РИА Новости, два синодальных отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества и информационный отдел будут объединены в одну структуру, которую возглавит нынешний глава синодального информационного отдела Владимир Лигойда. Об этом сообщил сам Лигойда в четверг на брифинге с журналистами.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Новое правительство Грузии должно приступить к своим обязанностям до конца этого года. Сегодня спикер грузинского парламента Давид Усупашвили заявил, что все процедуры, связанные с формированием нового кабинета министров и вынесением ему доверия депутатами, завершатся предположительно к середине следующей недели. При этом пока до сих пор неизвестно, кто займет должность премьер-министра страны. Напомню, вчера в отставку подал глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили, что вызвало автоматически роспуск Кабмина. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Парламентское большинство, представленное коалицией «Грузинская мечта», рассматривает сразу несколько кандидатур на должность премьер-министра страны. Это подтверждают сами народные избранники. В соответствии с Конституцией Грузии, именно депутаты от правящего большинства должны назвать имя будущего главы правительства, после чего представят его кандидатуру президенту. В грузинских СМИ тем временем говорят о четырех вероятных кандидатах на этот пост. Это исполняющий обязанности главы МИД Георгий Квирикашвили, исполняющий обязанности министра здравоохранения Давид Сергиенко, исполняющий обязанности министра экономики Дмитрий Кумсишвили и руководитель грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе. Сами представители парламентского большинства никаких имен, кроме одного, не раскрывают. Вчера депутат Георгий Вольский признался, что рассматривается кандидатура Квирикашвили. Сегодня это подтвердила депутат Эка Беселия.
Одна из наиболее реальных кандидатур – это господин Квирикашвили. Но окончательной позиции у большинства пока нет. Конкретные решения с учетом всех необходимых процедур будут приняты, скорее всего, уже на следующей неделе.
Сказала Беселия. Депутат от республиканской партии Леван Бердзанишвили тоже указывает на Георгия Квирикашвили.
Его фигура действительно обсуждается, и скажу, у него очень высокие шансы быть представлен на должность будущего премьер-министра Грузии.
Сказал депутат. Не исключено, что имя будущего главы правительства станет известно уже завтра. Дело в том, что новое правительство должно сформироваться в Грузии до конца этого года. По крайней мере, такое желание выразили сегодня в парламенте. По всей видимости, депутаты спешат завершить все необходимые процедуры до наступления праздников. Сегодня спикер парламента Давид Усупашвили разъяснил, как и в какие сроки будет сформировано новое правительство.
Теперь настал черед действовать парламенту. парламентскому большинству, которому предстоит определиться с кандидатурой нового премьер-министра. На это у депутатов имеется 6-7 дней. Но уже завтра мы приступим к соответствующим консультациям и в соответствии с Конституцией представим нашу кандидатуру президенту. Затем новый премьер-министр определится составом правительства и представит его парламенту, который рассмотрит вопрос вынесения доверия новому кабинету министров. Эта процедура, скорее всего, состоится в начале следующей недели, максимум в среду. Хочу заверить наших граждан, международные организации, что все то, что происходит, не выходит из конституционных рамок. Правительство функционирует, ситуация стабильная, а парламент с нашей стороны сделает все, чтобы этот процесс прошел без помех.
Заверил Усупашвили. Что касается состава будущего кабинета министров, то он, скорее всего, не претерпит значительных изменений и в основном будет укомплектован прежними кадрами. Но не исключено, что некоторым министрам все же придется уйти из правительства. Ряд грузинских СМИ, ссылаясь на разные источники, называют самых вероятных кандидатов на вылет. Это ныне исполняющий обязанности министра образования Тамар Саникидзе, исполняющий обязанности министра по делам диаспор Гева Думбадзе, пока еще исполняющий обязанности главного финансиста страны Нодар Хадури и исполняющий обязанности министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Распространившуюся информацию сегодня прокомментировала Тамар Саникидзе. Она заявила, что ей ничего про это не известно.
По кандидатурам министров обычно проводятся консультации, но пока таковых не было. Информацию о возможных перестановках я сама слышала только из СМИ. Считаю нормальным и логичным, когда команду комплектует новый премьер-министр, потому в первую очередь дождемся того, какое решение примет он.
Сказала Саникидзе. Тем временем в Грузии продолжают искать причины внезапного ухода со своего поста уже бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Сегодня его видели вместе с основателем правящей коалиции «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили. Они присутствовали на похоронах матери Георгия Квирикашвили. Однако никаких комментариев они не делали. Свой взгляд на происходящее есть у экспертов. Соучредитель неправительственной организации «Ассоциация реформ ГРАС» Элена Хоштария считает, что отставка Гарибашвили связана в первую очередь с сильным падением рейтинга правящей силы. Бывший премьер оказался жертвенной фигурой, которая должна спасти всю команду.
Это подготовка к процессу возвращения народного доверия, но, разумеется, грядущие изменения в правящей силе являются иллюзорными и косметическими, которые ничего не исправят, так как реально ответственность за политические и экономические процессы в стране несет тот, кто ею правит на самом деле. Это Бедина Иванишвили.
Сказала Хоштария. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов освободил от занимаемой должности министра обороны. Сообщается, что генерал-лейтенант Валерий Яхновец, возглавлявший Юго-Осетинское оборонное ведомство с июля 2010 года, ушел по собственному желанию. Яхновец принимал активное участие в военных действиях в августе 2008 года в составе российских войск. Мурат Гукимухов выяснял причину отставки.
Российский политолог Владимир Новиков говорит, что если судить по открытым источникам, эта отставка не связана с какими-то просчетами Валерия Яхновца. По крайней мере, все эти годы общий тон по отношению к министру был благожелательный. Не верит Владимир Новиков и в отставку по состоянию здоровья.
И здесь действительно возникает только один возможный мотив, по крайней мере у меня. Он связан с тем, что существует известный договор об интеграции, подписанной в начале этого года, и в соответствии с которым происходит фактически переподчинение вооруженных сил Южной Осетии Министерству обороны Российской Федерации. И, скорее всего, это чистое мое мнение, эта отставка связана с необходимостью структурной реформы системы вооруженных сил Южной Осетии и всего, что с этим связано. И в этой связи я не исключу, что Валерий Адамович Яхновец может еще и, уйдя с этой позиции, перейти на другую.
Возможно, его возвращение на юго-осетинскую площадку в новом качестве?
Я думаю, что да. Но возможно, хотя человек предполагает, президент располагает, и есть много, скажем так, других обстоятельств.
Российский политолог Евгений Крутиков не исключает, что этими другими обстоятельствами, о которых упомянул Владимир Новиков, могли стать проявления недовольства, излишней нервозности в рядах военных, которые, в свою очередь, могли вызвать раздражение или обеспокоенность руководства республики. В последнее время военное ведомство будоражит слухи о предстоящей ликвидации вооруженных сил Южной Осетии и переподчинению местных военных Министерству обороны России, которые многие в республике воспринимают как сокращение субъектности Южной Осетии. Как бы в подтверждение слуха о предстоящей реформе, по кабинетам и казармам ходит непонятно кем и когда составленный документ, говорит Евгений Крутиков.
Та бумага, которая фигурирует сейчас в Южной Осетии, ходит там по заинтересованным лицам, и которую якобы называют предложениями по дополнительным договорам между Россией и Южной Осетией в военной сфере, опять же, не носит никаких внешних признаков юридического документа. И источником информации остается, во-первых, Министерство обороны, все тоже, уже прибывший министр Яхновце, и непонятные люди, принадлежащие к одной из политических партий.
Это напоминает историю конца прошлого года, когда с подачи партии парламентского большинства «Единая Осетия» в республике распространили проект нового интеграционного договора с Россией. Бумага спровоцировала громкий скандал, взаимные обвинения в предательстве национальных интересов и тому подобное. Как и в этом случае, осталось тайной, кто и зачем написал этот проект. На деле, говорит Евгений Крутиков, ни о какой ликвидации вооруженных сил Южной Осетии речь не идет.
Речь идет о создании некого общего оперативного подразделения. И изначальная цель этого плана в создании большей управляемости. По этому пути уже год идут американцы в Восточной Европе, создавая совместные штабы в Румынии, Польше и Венгрии, чтобы упразднить там, условно говоря, лишние 2-3 телефонных звонка, которые нужны для того, чтобы привести войска в действие. Смысл реформы в этом, а не в том, чтобы зачем-то взять и погубить югостинскую армию.
Как с этим может быть связана отставка Яхновца? Раздражение этой бумагой, этими слухами и недовольством?
Не, вот это я никак не могу комментировать. Человек находится уже в возрасте, который требует уже определенных разговоров о пенсии. Кроме того, возникает опять же вопрос с финансовым состоянием и довольствием. Не все договоры о уравнивании в довольствии, в званиях, в пенсиях и прочих там социальных выплатах между осетинскими и югоостинскими военнослужащими сейчас, по-моему, доведены до конца. И эта работа, кстати говоря, проводилась под непосредственным управлением Яхновца. Поэтому вот эти вопросы тоже вызывают раздражение.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Из-за отсутствия финансирования из России в Абхазии образовалась задолженность по зарплатам бюджетников. Частично она была погашена Минфином самопровозглашенной республики за счет собственных бюджетных средств. Об этом корреспонденту «Эхо Кавказа» Елене Заводской рассказала министр финансов Амра Кварандия.
Амра Андреевна, расскажите, пожалуйста, что происходит в вопросе повышения заработных плат бюджетникам, которое было предусмотрено российско-абхазским соглашением о сотрудничестве и стратегическом партнерстве?
Мы, начиная с уже, наверное, декабря 2014 года, работали с представителями Министерства труда Российской Федерации над соглашением по увеличению заработной платы основных категорий работников в социальной сфере, здравоохранения, образования и культуры. Подписали соглашение, которое было ратифицировано нашим парламентом в апреле, и нота о том, что она вступила в силу, пришла нам в июне 2015 года. С 1 января 2015 года мы заложили в штатных расписаниях повышение заработной платы с учетом межгосударственного соглашения. Поскольку денежные средства по межгосоглашению не поступили по сегодняшний день, мы в течение какого-то периода просто платили по тому тарифу, который был установлен на 2014 год. А сумму повышения, которую мы заложили в 2015 году, мы не оплачивали, ожидая, когда эти средства поступят с Российской Федерации. Поскольку на сегодняшний день эти средства так и не поступили, мы уже, начиная с марта, начали задумываться над тем, чтобы частично эту задолженность погашать за счет собственных доходов. И мы это начали делать.
Почему правительство все время говорит, что зарплаты мы увеличили, и за счет чего мы их увеличили? И почему люди говорят, что наши зарплаты стали меньше?
А на самом деле увеличение зарплаты было. Но другое дело, что если касается учителей системы образования, были разработаны типовые штаты, были разработаны базовые тарифы. Там, по сути дела, произошло уравнивание. И если где-то были совмещения, то совмещение больше, чем на полставки госслужащих, недопустимо. В образовании там чуть-чуть по-другому по-другому это считается. Ввели, во-первых, типовые штаты. Если это касается детских садов, то у нас в образовании мы не должны иметь хореографов и так далее. Они из типовых штатов просто ушли. Утверждены типовые штаты. В рамках этих типовых штатов они должны были утратить свое штатное расписание. Базовые тарифы прописали. И если город, допустим, или район может осуществлять доплату, то он делает за счет собственных средств. По соглашению, которое заключено с Российской Федерацией, за счет средств Российской Федерации у нас увеличение идет именно заработной платы по на базовый тариф, надбавка. Мы эти не получили. Мы за счет собственных средств закрыли задолженность. Мы сегодня говорили, что у нас бюджет исполняется немного с превышением. Дополнительные источники доходов, которые мы получили, и перераспределение расходной части позволило нам направить средства, собственные средства, на погашение задолженности по заработной плате. Только за счет собственных средств.
То есть я так понимаю, что вот это удалось сделать в западной части Абхазии, восточной?
На самом деле предусматривается увеличение заработной платы основным работникам образования, здравоохранения и культуры. По районам мы за счет собственных средств начали закрывать это. Где-то самостоятельно районы, где-то мы поддержку оказываем. То, что касается, значит, у нас города Сухум, Гагринского района, Гудаутского района и Сухумского района, там задолженности не существует, там все выровнено. Мы идем месяц в месяц с учетом повышения, которое было. То, что касается восточной части, это Галский, Гулрыбшский район, Хурачалский район и Ачемчирский район. Мы буквально на днях выровняли до погашения зарплаты за полугодие. Мы задолженность закрыли вплоть до 1 июля 2015 года. То есть зарплата, которая была гарантирована на уровне 2014 года, мы ее исправно платим в те сроки, в которые мы должны платить. Ни задержек не было, недоплат не было, не фиксировалась задолженность именно по базовой величине, которая была зафиксирована в 2014 году. А вот эти гарантии, которые мы дали по повышению заработной платы, именно с ними возникла у нас проблема, поскольку не поступили финансовые средства из Российской Федерации.
Если можно, Амра Андреевна, скажите о перспективе. Мы еще надеемся на эти деньги или...
Да, мы на них надеемся. Мы же ожидаем. Межгоссоглашение вступило в силу, поэтому, безусловно, Российская Федерация будет выполнять свои обязательства. Только вопрос времени.
Рассказывала министр финансов самопровозглашенной Республики Абхазия Амра Кларанзе. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В этом году центральные улицы грузинской столицы в преддверии новогодних праздников украсили по-новому. Люстры, успевшие стать своего рода визитной карточкой, на проспекте Руставели сменили горящими пятиконечными звездами и световыми дождем. В какую сумму обошлась новая иллюминация властям, нравится ли она жителям столицы и куда делись старые люстры, выясняла Анастасия Славинская.
Над проспектом Чавчавадзе сияют зонтики и подарочные коробки. Над Руставели растянулись крупные пятиконечные звезды, а над улицей Костава сверкают снежинки. Большая часть старых аксессуаров, которыми украшали центр города, отжила свой век, говорит Торнике Кизирия, директор муниципального предприятия «Город света». 6 центральных улиц в этом году украсили новой иллюминацией, которая обошлась властям 800 тысяч лари. Около 2 миллионов лари было потрачено на то, чтобы новыми красками засияла телебашня, рассказывает Кизирия.
Освещение на улицах Руставели, Чавчавадзе и Меликишвили было полностью обновлено. Часть старых аксессуаров реставрированы, развешаны в других районах Тбилиси. Что касается люстр, они были полностью изъяты из городского декора. Они устарели.
Говорит Кизирия. Люстры, о которых поначалу много шутили, а потом к ним привыкли как к родным, еще в прошлом году светили без перебоев. Депутат от ЕНД Иракли Абисадзе пытается понять, как за год они могли прийти в негодность настолько, что отремонтировать их никак не удалось. Он не против обновленной иллюминации как таковой, но считает, что следовало отремонтировать старую и развесить ее в других районах Тбилиси, тем самым порадовав тех жителей, которым не посчастливилось жить в центре города.
Главная претензия, если можно так выразиться, состоит в следующем. Почему нельзя было хотя бы минимально украсить периферийные районы города? Можно ведь было там развесить старые аксессуары, чтобы люди... люди, ежедневно передвигаясь по улице, могли проникнуться духом праздника, как это происходит, скажем, когда человек гуляет по Руставели. Я предполагаю, что власти руководствовались политическими мотивами, ведь для кого-то эти люстры могли ассоциироваться с прошлой властью.
С вопросом, нравится ли жителям города новые украшения, мы вышли на улицы столицы. Новое освещение мне не нравится. Какое было в прошлом году, я даже не помню, честно говоря. Видимо, и в том не было ничего особенного, раз сейчас не могу припомнить. Вот и новое такое же, поэтому и на следующий год мне будет, похоже, сложно его вспомнить.
Город красиво украшен. Жаль только, что много районов остались обделенными иллюминацией. В Акее площадь Свободы украшены практически так же, как в прошлом году. Мне это нравилось тогда, нравится и сейчас.
Честно говоря, неплохо. Центральные улицы лучше освещены, чем раньше. А вот про другие районы и сказать нечего. Там праздником и не пахнет. Хорошо, что центр украсили. Каждый вечер, когда иду, уставшая с лекции домой, хотя бы до метро дохожу с ощущением, что скоро праздник. Большинство все же сходится во мнении, что иллюминации, какой бы она ни была, мало, в том числе и на центральных улицах. Люди хотели бы видеть больше огней на зданиях, деревьев и главных улицах спальных районов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с ухумскими изданиями. Для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
На днях абхазский парламент принял во втором чтении поправку Конституции, которая устанавливает полный запрет на аборты. Причем аборт нельзя будет сделать даже в случае, если беременность угрожает здоровью и жизни матери. Голосовали за это, конечно, исключительно мужчины, рыцари и отцы семейства. Так прокомментировала законопроект журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Исследователи указывают, что в целом прямой связи между уровнем рождаемости и количеством абортов не существует. И запретами дело не решишь. При подобных запретах резко возрастает количество криминальных абортов, которые особенно губительно сказываются на здоровье женщин. Удивляет, что парламентариев вообще не интересует мнение женщин. Ни обсуждения в парламенте, ни общественной дискуссии по этому вопросу. Мнение единственной женщины в парламенте, вице-спикера Эммы Гамисони, игнорировали с легкостью необыкновенной. Кстати, может быть, после этой истории наши женщины наконец поймут, что их присутствие в парламенте просто обязательно, отметила Надежда Венедиктова. С начала 2015 года за нарушение правил пересечения грузино-абхазской государственной границы российские пограничники задержали более 2400 человек, за нарушение пограничного режима более 150 человек. На морском участке границы Республики Абхазия за нарушение пограничного режима задержано более 60 маломерных плавательных средств. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. У нарушителей изъято более 1100 килограмм ореха фундука общей стоимостью около 290 тысяч рублей. При осуществлении совместного с пограничным отрядом СГБ Республики Абхазия пограничного контроля в пунктах пропуска не пропущено через границу более 150 человек. Выявлено более 7 тысяч человек с неисправными документами, а также 12 человек, пытавшихся пересечь государственную границу по поддельным документам. Об итогах деятельности за 11 месяцев текущего года Абснепресс рассказал начальник Государственной миграционной службы Республики Абхазия Алексей Аджинджал. По его словам, основное количество рабочих в стране – граждане Узбекистана. За 11 месяцев текущего года службой поставлено на миграционный учет около 4000 иностранных граждан. Принято около 4000 заявлений от иностранных граждан с последующим получением разрешения на трудовую деятельность. Для сравнения, в 2014 году поставлено на миграционный учет только 2705 человек. Выдано разрешение иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности 2959. На сегодняшний день полномочия по контролю и регулированию ситуации достаточно ограничены. Это связано с тем, что нет пункта пропуска на государственной границе. Мигрантов приходится выявлять по всей стране. Сегодня ни одна служба в стране не может с уверенностью сказать, сколько иностранных граждан находится в стране, заявил Алексей Аджинджал. О проблемах Сухумского района, который постоянно находился на передовой линии фронта во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, рассказал газете Республика Абхазия глава администрации района Беслан Авицба. Сухумский район – самый пострадавший район. С моим приходом в район доходная часть бюджета была увеличена на 4 миллиона рублей и составила 44 миллиона. Плюс к этому 26 миллионов рублей дотаций от государства. От этих 70 миллионов 85% у нас уходит на выплату зарплаты и на различные расходы администрации. Я часто беседую с членами правительства, руководством страны, рассказываю о нашем бедственном положении. Считаю, что если левая рука поднимает тонну груза, а правая рука не в состоянии удержать ручку, то это нездоровый организм. Хорошо, когда обе руки поднимают равноценный груз, и наше государство будет оставаться именно таким нездоровым организмом, пока не будет одинаково относиться ко всем районам республики, сказал Беслан Авицба. Он подчеркнул, что не является сторонником иждивенческой политики. Помощь району нужна в виде государственных программ. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом ратифицировал парламент Бельгии. Последней, находящейся на очереди страны ЕС, сообщили сегодня грузинские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны. Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, частью которого является договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, подписали в Брюсселе в июне 2014 года. Теперь его ратифицировали все страны-члены ЕС. Он вступает в силу. Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин. Сегодня же глава Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что безвизовый режим с Грузией будет введен уже в будущем году, передает РИА Новости. Количество граждан Грузии, желающих посетить Россию, значительно увеличилось после принятого Москвой решения о либерализации визового режима. Длинные очереди выстроились за получением виз у секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, сообщает РИА Новости. После разрыва дипотношений между Грузией и Россией с конца 2008 года Швейцария является посредником в отношении между Тбилиси и Москвой. При посольствах Швейцарии в Тбилиси и Москве действуют секции российских и грузинских интересов. Глава Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия Валерий Яхновец освобожден от занимаемой должности. Указ об увольнении министра подписал глава Республики Леонид Сибилов, сообщила его пресс-секретарь Ганна Яновска. По ее словам, глава оборонного ведомства уволен по собственному желанию. Валерий Яхновец возглавлял Минобороны Республики в течение 5 лет, начиная с июля 2010 года, информирует ИА Регнум. Первый вице-премьер самопровозглашенной республики Шамиль Адзенба принял представителей Федерации абхазских культурных центров в Турции. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой в Турции, а также вопрос о выдаче абхазских загранпаспортов. На встрече также обсуждаются вопросы создания программы общения для подрастающего поколения.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия все активнее проявляет интерес к энергетическому сотрудничеству с Ираном. Готова присоединиться к этим проектам и Россия. В декабре вице-премьер грузинского правительства Каха Каладзе провел 2 встречи с представителями российского энергетического сектора, где обсуждались перспективы энергетического сотрудничества Грузии, Ирана и России. Отмечая важность экономических контактов с Ираном, некоторые грузинские эксперты призывают отказаться от взаимодействия с Россией в этом вопросе. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
На встрече в Ереване 23 декабря Каха Каладзе подписал совместный меморандум в сфере энергетики с министрами энергетики Армении, России и Ирана. Документ предполагает создание единого координационного совета и формирование регионального диспетчерского пункта на Южном Кавказе.
Эти меры предопределят эффективную работу энергосистем четырех стран и повысят ее устойчивость при кризисных явлениях. Все это будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в сферу энергетики сторон, что позволит укрепить двусторонние партнерские отношения.
Говорится в меморандуме. Перед визитом в Ереван министр энергетики Каха Каладзе подтвердил заинтересованность Грузии в транзите энергоресурсов из Ирана в Грузию.
В ближайшем будущем грузинская делегация планирует отправиться с визитом в Иран, который является очень интересной страной в плане поставок энергоресурсов в Грузию. Мы должны максимально использовать наше геополитическое положение в вопросе транзита иранских ресурсов. Речь идет как о электроэнергии, так и о природном газе.
Участие Каладзе в ереванской встрече, как и его недавние переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о транзите иранского газа через территорию Армении и Грузии в Россию, вызвало обеспокоенность в части экспертного сообщества, которое призвало власть не принимать участие в совместных с Россией проектах. В частности, Роман Гуцеридзе приветствует расширение энергетического сотрудничества с Ираном, но без участия России.
На первой встрече Каладзе с Миллером разговор шел о транзите российского газа в Армению. Затем Каладзе заговорил о закупках российского коммерческого газа для нужд Грузии. А сейчас речь зашла о реверсных поставках газа из Ирана в Россию. Вдобавок, вчера на передний план выплыл иллюзорный проект импорта электроэнергии из Ирана, с которым у нас нет прямой сколь-нибудь серьезной ЛЭП. Необходимо понимать, что Россия манипулирует грузинским руководством, пытаясь с помощью мнимых энергетических проектов рассорить с основным энергетическим партнером – Азербайджаном, а в конечном итоге и с Турцией.
Аналитик зала Анджапаридзе считает, что пока преждевременно давать экономические оценки по результатам переговоров, информация о которых не является общедоступной.
Итоги переговоров, проведенных Каладзе, возможно, и породят вопросы у западных партнеров и Азербайджана. Теперь Грузии придется приложить немалые дипломатические усилия, чтобы убедить основных игроков региона в том, что реализация тех или иных энергетических проектов не направлена против кого-либо. Только в этом случае Грузия сможет получить серьезные экономические и политические выгоды. Если определенные проекты повысят нашу энергетическую безопасность и принесут дополнительные средства в бюджет, то почему бы и нет?
Вместе с тем, после снятия экономических санкций с Ирана, ситуацию в свою пользу пытается развернуть и Азербайджан. На прошедших 21 декабря в Тегеране переговорах с Ираном были обсуждены возможности экспорта иранских товаров на мировые рынки через территорию Азербайджана, а далее через грузинские порты в Европу. Для увеличения двусторонних и транзитных грузоперевозок будут ускорены работы по объединению железных дорог двух стран, строительство железнодорожного моста и терминала по грузоперевозкам, переход погранично-пропускных пунктов на круглосуточный рабочий режим. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В этом месяце произошло обострение внутри церковного конфликта в Абхазии. Одной из причин обострения стала попытка властей самопровозглашенной республики урегулировать этот конфликт. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии очередное обострение долгоиграющего внутрицерковного конфликта. Инспирировано оно было как очередной попыткой со стороны светской власти способствовать разрешению этого конфликта, так и начавшейся в СМИ, причем российских, еще ранее полемики. В полемике этой участвовали иерей Виссарион Аплия, экс-президент Абхазии Александр Анквап, а затем она была продолжена уже в Абхазии архимандрит Маргаритом Дорофеем Дбаром. А 18 декабря состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с председателем Церковного совета Пицунской Сухумской епархии Иереем Виссарионом Аплиа и председателем совета Священной Митрополии Абхазии архимандритом Дорофеем Дбаром, посвященная разрешению абхазской церковной проблемы. О ее ходе можно судить по опубликованному вчера заявлению Совета СМА. Президентом на встрече было подчеркнуто, что на территории Абхазии может существовать только один институт Абхазской Православной Церкви, поэтому необходимо объединение двух ныне действующих православных церковных организаций. Отец Виссарион условием объединения назвал упразднение СМА, переход ее духовенства в состав Пицунско-Сухумской епархии и поездку его и отца Дорофея в Московскую Патриархию для разрешения вопроса дальнейшего священнослужения последнего. Президент поддержал это предложение и гарантировал, что в таком случае монастырь в Новом Афоне будет оставлен за архимандритом Дорофеем. Архимандрит категорически отказался от данной формы объединения, назвав несколько причин, и в частности ту, что упразднение СМА невозможно без решения нового церковно-народного собрания и учета мнения всех людей, избравших совет СМА и его председателя. Вместо этого он предложил свой вариант объединения, поскольку в православной церкви объединение подразумевает сослужение и общение через единую чашу Евхаристии, начать совместное богослужение духовенства Пицунско-Сухумской епархии и священной митрополии Абхазии. Отец Виссарион отверг это, основываясь на запрете отца Дорофея священноначалием РПЦ в священнослужении. Президент к завершению встречи с учетом позиции руководителя СМА архимандрита Дорофея обещал принять соответствующие действия. Конец цитаты. Совет СМА выразил в связи с этим озабоченность. Мне кажется, было наивно надеяться, что кто-то на этой встрече предложит такой компромисс, который устроил бы и другую сторону. Но как рассуждают интернет-форумчане, если светские власти, многие представители которых, будучи в оппозиции, действительно поддерживали создание СМА, сейчас под давлением РПЦ пойдут на меры по выдворению СМА из монастыря, это вызовет такое обострение общественно-политической обстановки в Новом Афоне и во всей Абхазии, что невыгодно никакой власти. Выскажу мысль, которая многим покажется крамольной. Раскол и в церковной жизни, и в жизни, скажем, писательского сообщества Абхазии – это, конечно, плохо. Но не раз приходилось убеждаться в том, что автономное существование двух организаций вместо одной – далеко не худший вариант развития событий. Как говорится, борьба за мир может быть такой, что камня на камне не останется. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И пришло время для нашей постоянной рубрики «Панорама». Российские санкции в отношении Турции затрагивают разные отрасли. Однако прежде всего последствия почувствовали предприятия в сфере туризма. О пустующих отелях Стамбула рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В историческом стамбульском районе Султан-Ахмет, где по выходным полным-полно иностранных туристов и постоянно слышится русская речь, теперь пустынно. На площади у султанского дворца Топкапы только группы турецких школьников и несколько автобусов с турецкими служащими из глубинки, которые обычно совершают путешествия зимней порой за счет местной мэрии. Продавцы жареных каштанов, которые обычно разговаривают на всех языках мира, жалуются на отсутствие иностранных туристов. От нечего делать продавцы сувениров, фесок и турецких турецких ковров прихлебывают обжигающий чай из маленьких прозрачных стаканчиков. Понурый продавец горячих турецких бубликов, семитов, Хасан, говорит, что отвозит обратно домой весь товар и раздает его бесплатно соседям. Если так будет продолжаться, то ему нечем будет кормить свою семью, говорит он. А студент Ахмед, который в выходные подрабатывает на площади продажей дешевых туристических каталогов с видами Стамбула, демонстрирует каталог на русском, сходу предлагая купить его за полцены. «Всего за $10 на ладони весь Стамбул», — говорит он. Увидев, что меня это не интересует, он тут же жалуется на отсутствие бизнеса и показывает пухлые пачки нераспроданных каталогов, которые раньше уходили за день все. С его слов, приезжающие в Стамбул российские туристы уделяли много времени посещению музея Айя Софья, в котором некогда во времена Византийской империи российские князья приняли христианскую веру. В период обострения политического напряжения с Россией в Турции вновь возобновились набившие оскомину дискуссии о том, чтобы превратить этот древний памятник архитектуры в мечеть. Впрочем, эти споры возникали и раньше, в ту пору, когда Турция не могла договориться о своем членстве в Евросоюзе, говорит студент Стамбульского технического университета Ахмед.
Злые на российские санкции турецкие политики в отместку русским говорят с высоких трибун о том, чтобы возобновить богослужение в мечети. Представители националистических консервативных кругов ходят по домам и собирают подписи у обычного населения. После захвата города турками-османами Софийский собор был обращен в мечеть. Турки замазали штукатуркой все стены собора, закрыв этим от взора молящихся великолепные мозаики и фрески. И лишь в 20 веке штукатурка была удалена, и миру предстали шедевры византийского искусства. В 1935 году собор Святой Софии получил статус музея. Очень часто люди не понимают, что происходит. Многие обозлены на Россию и соглашаются с тем, что турки должны отомстить русским за их санкции, за обеднение турецких семей, за их экономический кризис.
Последней плохой новостью стала информация о том, что туроператоры не смогли продать запланированные 5000 туров на новогодние праздники. Прежде зимней порой в Стамбул приезжали тысячи иностранных туристов, но теперь все они предпочитают отсиживаться по домам. Приезжий из Германии турок Хасан, которого я встретила на автобусной остановке в туристическом стамбульском районе Таксим, уверен, что такой отток иностранных туристов связан с разразившимся конфликтом с Россией. Европейцев пугают провокационные заявления отдельных российских политиков, их нежелание улаживать конфликт дипломатическим путем. Многие опасаются, что между Турцией и Россией могут начаться полномасштабные военные действия. Такие апокалиптические умонастроения не могут не сказываться на состоянии туристического рынка. Владельцы стамбульских гостиниц почувствовали влияние кризиса раньше всех. Зафиксировано резкое падение цен. Даже в самых дорогих и престижных отелях многие номера пустуют. Несколько отелей в историческом районе Стамбула временно остановили прием гостей. На грани закрытия находится отель «Пера Палас», построенный в самом сердце Стамбула специально для посетителей роскошного Восточного экспресса, где некогда останавливались многие состоятельные туристы, а также знаменитые писатели, артисты и музыканты. Вот как комментирует ситуацию на рынке туристических услуг стамбульский гид Оксана, которая работает с российскими туристами более 10 лет.
Те, кто в туризме, они, конечно, в шоке.
Ну, шок, у всех шок. Кого не спрашиваешь по туризму, Ванда, Лена, Гюнгер, ну, все в шоке. Не знают, что делать, куда бежать, туристов нет. У нас из 22 броней на декабрь 19 отмен.
У всех депрессии, все в шоке, никто не знает, что будет дальше. У всех нету заявок, у всех полностью отмены идут с российской стороны. Отели пустые в Турции, Аксарай пустой, Султан Ахмед наполовину. В Таксиме есть туристы, но это все арабы. Просто все сидят и думают, но пока просто ждут, есть еще надежда, что может быть к лету что-то исправится.
Шок в Турции в большей степени, Лена, это у русских. Турки как-то серьезно это все не воспринимают особо. Образованные, они как бы в недоумении, шоке, но как бы никто пока не понимает, в принципе, серьезности ситуации. Я так думаю. То есть они наоборот поддерживают. Многие мне звонят, говорят, Оксана, мы понимаем, как тебе тяжело сейчас, да, между двумя странами вот это состояние. Но в принципе, в основном, если даже взять посредством массовой информации по знакомым, как ты ходишь в магазин, как ты... Никто же на тебя пальцем не показывает.
Тут эта ситуация, в принципе, не нагнетается в Турции. Тут единственное, что поведение самого Эрдогана. Да, ему в какой-то мере нужно за холодной головой немножко промолчать где-то, подвинуться. Но ни со стороны ни Путина, ни Эрдогана это не предвидится. Поэтому я думаю, что ситуация будет только усугубляться.
В аэропорту средиземноморского курорта Анталия кучка российских туристов застыла в ожидании своего рейса. Они держатся обособленно и отказываются беседовать с турецкими журналистами, которые пытаются взять у них интервью о политической ситуации в России и возможном выходе из кризиса. Турецкий телеканал НТВ показывает, как один средних лет россиянин отгоняет рукой надоедливого турецкого журналиста, который говорит что-то обидное в ответ. Начиная с 24 ноября из Турции выехали более 9 тысяч российских туристов. Турецкие средства информации с недоумением и тревогой демонстрировали массовый исход россиян из страны, напоминающий, по выражению одного турецкого комментатора, бегство с поля боя перед началом Великой битвы. Люди прервали свой отпуск, в считанные часы наспех собрали чемоданы и детей. По официальным данным, на средиземноморских турецких курортах все еще остаются около 1000 россиян. Несмотря на угрозы российских властей о полной остановке чартерных рейсов и возможном закрытии авиасообщения между Россией и Турцией. Оставшиеся в Турции российские туристы рассказывают турецким журналистам, что они перебронировали свои туры в Турцию из-за приостановки авиасообщения с Египтом и не хотят прерывать отдых в солнечной стране и возвращаться на холодную родину. Сейчас чартеры из России летят в Турцию пустыми. Остались лишь обратные рейсы, на которых россияне возвращаются с турецких курортов домой, говорит мне стамбульский служащий туристической компании Trek Travel Осман.
Стало известно, что Россия отменяет безвизовый режим с Турцией, а это означает, что пассажиропоток сильно упадет, и необходимость в большом количестве рейсов просто исчезнет. После падения курса рубля из-за кризиса в российской экономике турецкое правительство потратило немало средств и ввело ряд дополнительных стимулов для российских авиаперевозчиков и туроператоров, чтобы минимизировать их потери в сфере туризма. Это решение было принято потому, что работники туристического сектора Турции столкнулись с проблемой сокращения количества ранних бронирований, а это вело к снижению общего уровня развития экономики страны, где туризм является ведущим направлением деятельности. Власти стали перечислять по 60 тысяч долларов всем пассажирским самолетам, которые направлялись из России в Турцию, для покрытия части расходов на топливо. Эта компенсация смогла предотвратить отмену рейсов и позволила туристическим операторам пользоваться преимуществами ссуды, предоставляемой правительством Турции. Все надеялись, что эти меры помогут избежать кризиса в следующем году.
Наиболее пострадавшие считают турецкую провинцию Анталия, где обычно проводили отдых около 3,5 миллионов россиян. Кто-то из местных уже окрестил зимней спячкой грядущий туристический сезон. Хозяева закрывают магазины и уезжают в Стамбул. На улицах снимают банкоматы с российским рублем и ценники на русском языке, а вместо этого выставляют надписи на английском. Владелец небольшого прибрежного кафе говорит в интервью турецким журналистам, что Россия предала давних друзей. В качестве ответа на действия российских властей, запретивших обычным гражданам отдыхать в Турции, он готов убрать из меню русский салат, который пользовался большой популярностью у русских туристов и был завезен в страну белыми иммигрантами в начале 20-х годов прошлого века. Он считает, что турки проделали неподъемный труд, чтобы завоевать российских туристов. Чтобы преодолеть языковой барьер, многие выучили русский язык. Персонал отелей перешел на русскоговорящих гидов, организовали специальные бесплатные курсы. За годы общения русским языком овладела большая часть местного населения. Кругом русскоговорящие гиды, таксисты, владельцы малого и среднего бизнеса, рассчитанного в основном на российских туристов. Многие предприниматели ранее побывали в России и обзавелись там русской женой. Еще недавно на ломаном русском они зазывали проходящих мимо россиян и получали солидную прибыль от продажи меховых изделий, золотых украшений и турецкого текстиля. Чтобы перекричать конкурентов, нанимали зазывал, которые с мегафоном в руках с большим энтузиазмом расхваливали товар. Надоедливые и крикливые продавцы вызывали недовольство у многих россиян. Власти пошли навстречу и запретили шуметь после полуночи в курортных местах на территориях, прилегающих к прибрежным отелям. Теперь магазины для туристов пустуют. Генеральный секретарь Ассоциации турагентств Читин Гюрджун заявил, что в провинции Анталия созданы все условия для отдыха российских туристов, и весь туристический сектор страны хочет как можно скорее разрешить сложившийся кризис. А вот что сказал мне Хусейн, работник четырехзвездочного отеля «Фаселис» в окрестностях Анталии.
Конечно, исчезновение организованных российских туристов из курортных зон Турции больно ударит по экономике страны. Только курортная Анталия будет терять из-за отсутствия туристов из России до 6,5 миллионов долларов в год. А ведь эти средства могли пойти на развитие инфраструктуры города и строительство новых отелей. В настоящее время сезон на турецких курортах закончен, но будущее туризма видится печально. Мы разговариваем с российскими туристами в нашем отеле. Никто не знает, что будет дальше.
Пустые пятизвездочные отели в окрестностях Анталии напоминают слоеные пироги. В строительство новых современных объектов турецкие предприниматели вкладывали огромные состояния, не скупясь на излишества. Для отделки отелей использовали килограммы золота и хрусталя, а тонны песка для пляжей везли из Египта. На планы большого бизнеса и застройку этих важных объектов не влияли экономические кризисы, падение рубля или инфляция турецкой лиры. Так, в окрестностях города Кемер около 10 лет назад специально для россиян построили за 1 миллиард фунтов стерлингов настоящий Кремлин-палас, точную копию московского Кремля. В этом отеле есть Красная площадь, Спасская башня, ковровые дорожки, граненые стаканы, кровати сталинских времен. Еще несколько лет назад поглазеть на местную достопримечательность приезжали толпы туристов. Его называли восьмым чудом света. В непосредственной близости выросли несколько похожих пятизвездочных гигантов для россиян. Быт этих огромных средиземноморских отелей напоминал времена турецких султанов, в резиденции которых трудились тысячи поваров и ежедневно готовили тысячи блюд. Владельцы обещали сохранить обслуживание по системе «Все включено», которая стала отличительной особенностью турецких курортов, несмотря на разговоры о прекращении обслуживания по этой системе, которые ведутся уже не первый год. Многие турецкие экономисты называют такую систему убыточной, жалуются, что отели почти не зарабатывают из-за того, что проживающие в отелях туристы мало тратят, и приводят в пример европейские курорты, где эта система не прижилась. Однако сегодня весь этот оазис благополучия постепенно сходит на нет. Даже самые престижные отели переживают не лучшие времена. Многие хозяева погрязли в долгах и находятся под финансовым преследованием судов, потому что не способны выплатить банковские кредиты. Отельщики, в свою очередь, жалуются на то, что не могут получить громадные многомиллионные долги от туристических фирм еще с прошлого туристического сезона. Из-за долгов власти закрыли самый дорогой отель в Турции «Мардан Палас», который некогда построил бывший хозяин черкизовского рынка, беглый бизнесмен Тельман Исмаилов. Вот что говорит в интервью турецким журналистам телеканала НТВ работник средиземноморского турецкого курорта Джем Калкан.
На средиземноморском побережье Турции закрылось около 35 звездочных отелей, и неизвестно, откроются ли вновь из-за накопившихся банковских долгов и кредитов. Сейчас, на зимний период, закрылся самый дорогой турецкий отель «Мардан Палас». Но на его имущество наложен арест из-за задолженности в 800 миллионов долларов. Из-за своего долга банку отель был выставлен судом на принудительную продажу. Отель был построен российским бизнесменом азербайджанского происхождения Тельманом Исмаиловым и был выбран в качестве одного из лучших отелей в мире. Здание было спроектировано в форме пролива Босфор. При строительстве здание отеля внешне сделали похожим на исторические постройки Стамбула. В нем находится один из крупнейших открытых бассейнов. По некоторым данным, отель согласился погасить свой долг в рассрочку в течение 4 лет. Выплаты в год будут составлять 25 миллионов долларов. После этого отель вернут владельцам. Большие пятизвездочные отели наиболее уязвимы в период экономического кризиса. Они теряют тысячи туристов из-за ложного потока информации в период кризисов и не могут справиться или заменить этот туристический поток.
Многих работающих на рынке туризма турок возмущает поток антитурецкой лжи в российских средствах информации. На страницу турецких изданий то и дело просачивается информация из российских газет, которые утверждают, что отдыхать в Турции стало очень опасно. В целях собственной безопасности российские власти советуют гражданам не покидать пределы своей страны. Появились предупреждения российских информационных агентств о возможных землетрясениях, взрывах, готовящихся террористических актах и смертниках так называемого исламского государства, организация запрещена в России, которые якобы направляются в Турцию с целью совершения взрывов на средиземноморских курортах. Однако сами турки называют всю антитурецкую информацию политически мотивированной, появляющейся с единственной целью отвратить россиян от дружественной страны. О какого рода угрозах может идти речь, говорит мне служащая турецкой туристической компании «Айше», которая более 5 лет работает с российскими туристическими фирмами. Турецкие отели по системе «все включено» отличаются повышенными мерами безопасности. Территория отелей находится под охраной. В каждом отеле есть специальная служба безопасности. Она рассказывает мне о том, что ее российские коллеги стали неожиданно агрессивно себя вести. Многие специально не отвечают на телефонные звонки и не поднимают трубку. Обычно вежливые секретарши хамят ей в ответ. Однако со стороны обычных турецких граждан нет негативного отношения к россиянам или российским властям, считает Айше. «Турция – восточная страна, а иностранцы – гости, к которым всегда относились с уважением», – говорит она.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.